Равелла «Акварелист». Роман «Миниатюра». 2010 год. Когда вскрыли деревянный ящик Равеллы «Акварелиста», там обнаружили листок бумаги с такой надписью. Люди думают, что история была одна, поэтому историки тщательно собирают факты и пытаются написать, как все было на самом деле. Но на самом деле не было ничего, кроме желания, кроме вожделения быть. Историй бесконечно много, потому что любая история правдива. Человек не может написать ничего, что не оказалось бы правдой. И еще. Человек ничего не может скрыть. Вот моя история. В ней нет ни капли лжи, и ничего не пропущено. Хотя я пытался соврать, или хотя бы умолчать. Я фантазировал, грезил, черпал сюжеты из снов, переворачивал воспоминания вверх ногами, соединял несочетаемое и разъединял единое. Ну, хоть что-нибудь. Все бесполезно. И зачем тогда нужны кисти и краски? Зачем? Если когда-нибудь кто-нибудь узнает ответ на этот вопрос, хотя я в это не верю, пусть пошлет мне письмецо на тот свет. Просто бросит его в одно из круглых окон, чтобы вечность моя, бесконечная и безнадежная моя эрекция, наконец прервалась. Все, что осталось от Равеллы акварелиста, хранилось в этом деревянном ящике. 21 акварель в формате тонда. Он называл их круглыми окнами. Все, что мы знаем о жизни Равеллы акварелиста, мы знаем по этим изображениям, надписям на обратной стороне картин и упомянутой записке, лежавшей сверху. Но если верить этой записке, мы знаем все. И все, что мы знаем, правда. Здесь я прервусь, чтобы сказать о том, как создавался этот роман. Когда-то давно я нарисовал 21 круглую акварель. Они долго отлеживались в папке, которая отлеживалась в коробке, в которой отлеживались и другие многочисленные папки с акварелями. Потом я достал эти круглые картинки и стал писать роман. Каждую главу я сочинял, просто разглядывая акварель и фантазируя. Когда писал одну главу, я не знал, что будет следующее. Часто даже не знал, чем закончится глава, которую пишу, или даже что будет через пару фраз. Поэтому писалось очень небыстро. Теперь понимаю, что это такой метод – ничего не загадывать наперед. Несколько таких загадок делал, но почти все они не сложились. Текст, как выяснилось, имеет свою логику, или точнее, свои желания и нежелания, и упорствует в этом. Но зато у меня было жесткое правило – каждая глава должна помещаться на одну страницу формата А4 с полями по 2 см с каждой стороны, шрифтом калибри, 14 фантом с абзацным отступом 1 с четвертью сантиметра и интервалом между абзацами в 6 пунктов. Кое-где пришлось приложить немалые усилия, чтобы влезло. Такие технические ограничения на самом деле полезны. Они заставляют отбрасывать лишнее. Да и вообще, чтобы что-то длинное написать, а тут все-таки 21 глава, мне нужна система. Неважно какая, но жесткая. Одного увлечения сюжетом мне недостаточно. Да я и вообще-то сюжетом как-то не увлекаюсь. Если уж я не знал, что будет в следующей главе, то тем более я не знал, чем все кончится. И какого вообще сюжет этого романа до тех пор, пока не закончил 21 окно. Потом уже я глядел на то, что получилось, с некоторым удивлением. По сути, я писал этот роман так, как пишут миниатюры. Потому и придумал такой жанр – роман-миниатюра. Это я потом придумал, когда закончил писать. Если взять карту Google, набрать там «Флюглхоф», выбрать «АТК кошач Флюглхоф» и увеличивать до упора – то можно увидеть петлю, которую делает шоссе, и в середине этой петли обозначение автобусной остановки. Кликнув на нее, можно увидеть надпись «Автобусы с этой остановки 5130». Можно еще поискать этот автобус и определить его маршрут. Так что все детали романа тщательно выверены, проверены и перепроверены. Все марки пива существуют на самом деле и пьются там, где их производят. Цитаты не выдуманы, географические имена реальные, и их можно найти на карте Google. Там еще фотографии показываются. Вот, например, есть фотографии с домами 507 и 509 в городе Котор в Черногории. Я ничего не придумал, а просто тщательно описал то, что запечатлено на фото. С одной фотографии я буквально списывал экстерьер, а с другой – фигуру девушки. И сайт отеля Каменхоф в Верхней Каринтии можно найти в интернете. Там и правда вместо номеров имена цветов. Ну и так далее. У меня, знаете ли, фантазии маловато, потому приходится восполнять ее недостаток вот такими детальками из реальности, которые, впрочем, подчас превосходят любую фантазию. Во всех этих местах, кроме трех, я был сам во время путешествий. Даже число глав, 21, придумал не я, писавший текст, а я, рисовавший акварели. Может быть, не случайно. Это первое натуральное число, которое в русском языке записывается двумя словами. Конечно, так можно было писать, только непрерывно лазая по интернету, ну и по альбомам своих фотографий. Летом того 2010 года я был в деревне 3 недели, написав до этого Равеллу до половины. Думал, в деревне-то уж спокойно продолжу и закончу. Ничего не вышло, без интернета это не работает. Ну еще вот я хочу процитировать несколько слов о моем романе, который написал мне в письме Владимир Борисович Микушевич. «Дорогой Игорь, прочитал Равеллу акварелиста. Прежде всего сообщаю вам, что туман по-французски бывает и женского рода. Лябрум. Мне кажется, для вас это существенно. В целом атмосфера романа напомнила мне Сальвадора Дали, великий мастурбатор. Своего рода Дао. С фаустовской точки зрения, в шпенглеровском смысле. Но мне не хочется ограничиться только такими соображениями, которые вы можете счесть педантско-эстетскими. Ваша проза, несомненно, изящна, быть может, слишком изящна для того, чтобы быть жизнеспособной. Позвольте себе процитировать мою строку «Дальнозоркий алхимик пробует пустоту». Надеюсь прочитать ее у вас в подвале 2 октября, с интересом и не без восхищения. Я поясню. Это было в 2010 году, подвал – это литературный клуб «Подвал №1». Наверное, по причине нежизнеспособности, роман этот до сих пор нигде не напечатан, да, впрочем, я и не пытался его публиковать, кроме как в интернете. Ну а теперь я начинаю читать роман. Вот тут у меня листы с репродукциями круглых акварелей. Я буду читать главу, а акварель, с которой эта глава срисована, я буду пускать по кругу, чтобы все могли ее увидеть. Окно первое. Дом над обрывом, долина Мальтаталь, Верхняя Каринтия, Австрия. Равелла акварелист родился в долине Мальтаталь, Верхней Каринтии, в доме над обрывом. Зелено-желтый туман то спускался с обрыва вниз, то поднимался из пропасти вверх. Дом был старый и темный. Может быть, потому, что прятался в зелено-желтом тумане, в тени черных деревьев. Эти черные деревья покрывали далекие гребни бело-голубых гор, на которых всегда лежал снег. А дальше и выше был только фиолетовый свет и темное небо над ним. Каждый день с этого неба спускались 5 птиц, делали круг над домом и улетали обратно. «Посмотри, как здесь красиво», — говорила мама. «Мы всегда здесь жили, и ты всегда здесь будешь жить», — говорил папа. Ночью, когда они думали, что Равелла спит, родители выходили из дома, шли к ручью, что срывался водопадом с края обрыва, и занимались любовью при свете луны. Маленький Равелла подглядывал за ними из окна своей комнаты. Ему казалось, что они танцуют. Он ждал, когда вырастет и тоже будет танцевать при луне. Позже он так и делал. Выходил ночью к водопаду, раздевался догола, поворачивался лицом к луне и смотрел, как поднимается, набухает и дрожит его член. Но что делал дальше, он не знал, и, постояв так несколько минут, возвращался. Но однажды папа спустился вниз, в Пфлюглхоф, чтобы купить спички, и не вернулся. Потом мама пошла за водой к ручью и подхватила зелено-желтую лихорадку и умерла. «Как здесь ужасно!» – подумал Равелла. Он с детства не различал цвета, и все для него было серым. Зелено-желтый туман – темно-серым, бело-голубые горы – светло-серыми, и только деревья – черными, как они и были на самом деле. И все же он боялся покинуть свой дом, свои горы и свой водопад. И не покинул бы, и не стал бы акварелистом, если бы не птицы. Они больше не делали круга над домом, они сразу пикировали на крышу и долбили ее своими клювами. Скоро крыша прохудилась, и тогда птицы напали на самого Равеллу, когда он пошел к водопаду. Он пошел среди бела дня, потому что больше некому было увидеть его, потому что ему было все равно и потому что ему было скучно. Птицы продолбили Равелле череп, и ему пришлось спускаться вниз. Голова у него кружилась, он шел по крутой тропе, пошатываясь и опираясь на белую палку, подобранную у ручья. Автобус 5130 довез его от Флюглхофа до Мальты, где местный хирург заклеил пластмассовыми кружками 5 дырок на голове Равеллы. Равелла купил подержанную красную шляпу, которая казалась ему светло-серой, и отправился странствовать. Окно второе. Обочина 99-го шоссе, Верхняя Каринтия, Австрия. Равелла шел по обочине 99-го шоссе, неся красную подержанную шляпу светло-серого цвета на голове, зелено-желтый туман темно-серого цвета в сердце, черные деревья в душе и белую палку в руке. Нужно было чем-то зарабатывать на жизнь, и Равелла размышлял об этом в тот самый миг, когда ударился лбом о фонарный столб. Из глаз посыпались искры, дырки в голове загудели, и Равелла опустился на землю. Он сидел под деревом с круглыми листьями, сжимая шляпу в руках и разглядывая фонарь. Это был странный фонарь непонятного назначения. Высокий желтый цилиндр, к которому снизу прилепились мошонкой два круглых плафона фиолетового и красного цвета. «Какой великан потерял здесь свой член?» – подумал Равелла. А потом он увидел ярко-зеленые, круглые, как монеты, листья дерева, которые слегка дрожали, как пластмассовые кружки, приклеенные к черепу Равеллы. «Почему у нас в горах деревья черные?» – думал Равелла. Он уже далеко ушел от родных мест, горы здесь были пониже, не бело-голубые, а коричневые, как сама земля, и снега на них не было. И выше гор небо было не темным, а светло-синим, даже немного зеленым. Так, удар о фонарный столб внезапно вернул Равелле цветное зрение. Через дырки в голове в Равеллу впервые вошли краски земли и неба. Они вошли в него так яростно и страстно, что пронзили насквозь, и у него началась такая бурная эрекция, что пришлось расстегнуть штаны, прикрываясь шляпой. Так Равелла стал акварелистом. И хотя он еще не касался бумаги кистью, он уже знал, что если изобразить то, что он видит, оно не исчезнет, а будет бесконечно повторяться, как бесконечно повторялся полет 5 птиц над его домом в горах. Если написать солнце, оно будет видно и ночью. Если написать звезды, они будут видны днем. И можно продать акварели за деньги, потому что людям нравится смотреть на солнце ночью и на звезды днем. А еще ему страстно захотелось увидеть, какого же цвета женщины, если его член оказался вовсе не серого цвета. Окно третье. Вайсензее, Верхняя Каринтия, Австрия. Равелю акварелисту шел уже 20-й год, когда он лишился девственности. Точно известно, что это случилось 3 числа августа месяца. Именно этой датой помечена оборотная сторона третьего окна. Равелло писал эту акварель на берегу Вайсензее, все еще в Каринтии. Небо и солнце уже темнели, и черная тучка пересекала солнце. Но вода была еще дневной, над ней курился белый туман. Оставалось написать прибрежную траву и кусты, когда из тумана выплыла она. Не видя акварелиста, в густой тени дерева, она встала на дно и, повернувшись лицом к солнцу, медленно пошла назад, то есть к берегу, к Равелле. С ее темных мокрых волос стекали струйки воды. Они стекали по спине цвета мокрого песка и собирались ниже поясницы в одну струйку, срывающуюся водопадиком в щель между ягодиц. Уже на берегу она повернулась, споткнувшись о камень, и взгляд Равеллы уперся в черный блестящий треугольник, в котором, как мухи в паутине, запутались какие-то особенно крупные капли воды. Равелла целую минуту не мог оторвать взгляд от этого треугольника, особенно от того места, чуть ниже нижней вершины, откуда сквозь узкий просвет просачивалось небо. Потом стал медленно поднимать глаза, так медленно, как движется кисть, боясь ошибиться. Вверх по светло-вертикальной линии в середине живота, споткнувшись о зрачок пупка и дальше, выше, где с маленьких, но твердо вздернутых грудей цвета подсыхающего песка на Равеллу уставились два соска цвета созревающей вишни, похожие на глаза богомола. «Нагляделся?» — спросила она насмешливо, дождавшись, пока взгляд Равеллы поднялся, наконец, до ее настоящего лица в обрамлении черных мокрых прядей, похожих на черную тучу, которой все еще прикрывалось краснеющее солнце. Равелла никогда не мог описать это лицо, ни словами, ни кистью. Он говорил только, что глаза на нем были, как у птицы, взмахнувшей крыльями. Но что это значит, не объяснял. Так он говорил, вспоминая, уже тогда, когда его собственные глаза стали как у азиатского слона, опускающего хобот в воду ручья. Равелло очнулся, и кисть его остановилась. Все это время рука акварелиста машинально писала прибрежную траву. «Нет», — ответил Равелло, и пластмассовые кружки на его голове завибрировали. Окно 4. Монастырь Санкт-Бартоломе, Кёнигсзее, Верхняя Бавария, Германия. Перебравшись на ту сторону высокого Тауэрна, в Верхнюю Баварию, Равелло акварелист спал в тесной комнате гостиницы при монастыре Санкт-Бартоломе на Кёнигсзее. Ему снился эротический сон. Что сон эротический, Равелло понял только по эрекции, потому что ничего эротического во сне не происходило. Они просто стояли друг против друга, он и она. Оба закутанные с ног до головы в какие-то белые одеяния, похожие на саваны. Даже их лица были скрыты за белым, а может быть, сами были белые. А может быть, не было лиц. «Это наши души», — решил Равелло. Между ними был камень или дерево, камень, похожий на дерево, похожее на камень, каменное дерево-камень. У дерева не было ветвей и листьев, только ствол, толстый, корявый, напрягшийся. Оно росло, поднималось вверх, становилось толще, а они смотрели. И чем больше росло это каменное дерево, тем больше возбуждался Равелло. Даже во сне он чувствовал, что его возбуждает не она, что стоит напротив него. Его возбуждает само дерево-камень, его неуклонный подъем. А от того, что она тоже смотрит на это, он возбуждался еще сильнее. Она полностью скрылась за стволом, но Равелло знал, что она там, с другой стороны, смотрит. «Это мой член», — догадался Равелло. «Какой огромный!» Ну, конечно, ведь у души нет гениталий, а член не может просто исчезнуть, он слишком важен для философии жизни. Значит, он начинает самостоятельное существование и, освободившись от всего лишнего, достигает своего естественного размера. «Но где же тогда ее лона?» – подумал Равелла. Он стал оглядываться и тут же почувствовал, как его вынимают из сна. Окно пятое. Горы Берхтесгадена, Верхняя Бавария, Германия. Равелла-акварелист любил писать туман. Не облака тумана, ползущие по склонам гор или клубящиеся в низинах, а стены тумана, сливающиеся с землей небом и скрывающие горы Берхтесгадена. «Начало и конец всего сокрыты в тумане», — говорит Равелла. «Если мы что-то видим, то только потому, что туман выпустил щупальца. Вещи, нас окружающие, — это сгустившийся туман, спящий туман, туман, который отдыхает от своей работы. Когда он проснется, вещи рассеются. Вот камни. Они только кажутся такими твердыми и неподвижными, но это лишь оболочка тумана, который клубится внутри камней. Это туман, который наказан за какой-то проступок и вынужден отбывать срок в каменной тюрьме. Или деревья, щупальца тумана, выползающие из земли. Оттого они и колышутся под ветром. Туман поднимается внутри стволов, растекается по ветвям, достигает листьев, и они опадают по осени. Или трава, тонкие струйки тумана, что просачиваются сквозь поры земли и поднимаются вверх, и снова ложатся на землю, под ветром ли, под дождем, под снегом, чтобы рассеяться, слиться с туманом отцом. Равелла пишет белые камни, белую траву и белые деревья. Так они больше похожи на туман. «Все рождается из тумана, туман рождает все», — говорит Равелла. «Поэтому туман — женщина». Но ведь слово «туман» мужского рода. А это чтобы мы не сразу догадались. Но туман выдает синонимы. Они все женского рода. Мгла, мга, дымка, пелена, муть, помоха, хмарь, марь, марево, мара. И все это темное, влажное, неясное. А мара означает еще и шлюха, потаскушка, подстилка, гулящая. Равелла пишет темную стену тумана. Равелла среди травы, камней и деревьев. Он смотрит в туман. Туман манит его. Он входит в туман, как входит в женщину, рассеиваясь. Окно шестое. Набережные Ребницы, Бамберг, Верхняя Франкония, Бавария, Германия. «Когда моя кисть касается бумаги, у меня начинается эрекция», — говорит Равелла-акварелист. Он говорит это во внутреннем дворике кафе на набережной Ребницы, недалеко от старой ратуши Бамберга, Верхней Франконии. Солио философ по другую сторону столика потягивает темный раубир. Тень от зонтика обволакивает его, тогда как Равелле приходится смотреть против солнца. Из его глаз исчезают дома на другой стороне реки, потом река, автомобили и прохожие. Остаются только светлые и темные пятна. Темное пятно Солио кивает головой. Искусство – это вожделение, похоть. Охваченный ею художник страдает и мучается, пока не выплеснет краски на бумагу или холст. Некоторые считают, что это разновидность онанизма. Но я думаю иначе. Вопрос в том, кто или что здесь женщина. «Может быть, природа?» – спрашивает Равелла. «Когда я пишу пейзаж, я особенно сильно возбуждаюсь. Это всего лишь вуайеризм. Все эти тучки и дождички, фаллические горы, влажные низины, обнимающиеся деревья, цветочки и пчелки – природа постоянно совокупляется сама с собой. Но тебе ведь мало подглядывать, ты хочешь сам изображать. И разве не пишут картины по воспоминаниям или по воображению? Иногда я закрываю глаза, чтобы не мешать кисти двигаться по бумаге», — говорит Равелла и закрывает глаза. Светлые темные пятна остаются, кружатся и складываются в картину. Равелла-акварелист и Солио-философ одетый в желтые монашеские одеяния с красными поясами, опираются на тяжелые посохи и продолжают беседу в каком-то пустынном месте среди россыпи камней. Все залито светом, темнеющим в небе. «Эту картину я у тебя куплю», — говорит Солио, и, наклоняя посох, наливает себе еще пиво. «Женщина, которая на ней изображена, в моем вкусе. Но там нет никакой женщины, только два монаха, камни и пустота. Вот про нее я и говорю. Если бы ты нарисовал женское лоно, это было бы в лучшем случае непристойно, а в худшем – иллюстрация к анатомическому атласу. Нас влечет в женщины не то, что мы видим, а то, что нам не позволяют видеть. Когда ничего не видно, похоть становится неудержимой. Твое художество – это совокупление с пустотой». Окно седьмое. Фрайбург, Шварцвальд, Баден-Вюртемберг, Германия. Художественные подробности устройства женщины Равелло-акварелист изучал во Фрайбурге. Сначала по анатомическим атласам, потом в натуре, потом снова по атласам. Там он даже женился, чтобы иметь возможность свободно и в любое время изучать интересующие его детали. Долгие часы его голова провела между бедер жены, а глаза проползли по поверхности ее тела путь от Бамберга до Фрайбурга. Жена даже не догадывалась, что к востоку от ануса у нее есть белый штрих от старой царапины, а к западу от препуциума клитора круглая родинка, которая краснела от солнечного света. Когда Равелли открылось тело жены во всей полноте и мельчайших нюансах, у него пропала эрекция, и жена ушла к слепому музыканту. А Равелло, который как раз заканчивал факультет гуманитарных наук Фрайбургского университета, бросился рисовать так энергично, как никогда, пытаясь выплеснуть на бумагу все то, что накопил за время недолгой семейной жизни. С рюкзаком за плечами он исходил пешком весь Шварцвальд, останавливаясь только для того, чтобы раскрыть этюдник на вершине горы или у подножия водопада. От этого периода его творчества сохранилось всего одно круглое окно. Рабелло написал не то болотце, не то озерко со светящейся бело-розовой водой и мшистый островок, покрытый жесткими стеблями травы, и голое дерево, склонившее над водой свои мохнатые ветви. А по сути, вульву своей бывшей жены, включая красную родинку. Вселенная Равелло-акварелиста в то время была сплошным женским лоном, которое только что покинул Бог, и звезды спермы его еще не погасли во тьме. Не было места ни для бедер, ни для ягодиц, ни для живота, ни для грудей, ни для спины, ни для шеи, ни для ушей, ни для носа, ни для глаз. Только к концу этого периода Равелло-акварелист понял, что ему не хватает глаз. Его вселенная была слепа и не видела Равеллу. А его собственный, напряженный, набухший, как фалос, взгляд – рыскал в тумане, в траве, в воде, в листве, в облаках, в небесной синеве и не находил ответа. И хотя Равелло-акварелист писал только пейзажи, по всему Баден-Вюртембергу о нем пошла слава, как о порнографе. Это приносило больше денег, картины раскупались быстро и охотно. Женщины боялись Равеллу и тянулись к нему. А сам Равелло составлял и переделывал завещания. Так испугался он непроходящей импотенции, которую отождествлял с приближающейся смертью. Но постепенно вода акварели растворяла в себе все отравлявшие Равеллу женские флюиды, флюиды его бывшей жены. Окно восьмое. Рейнский водопад. Нойхаузен ам Райнфаль. Шафхаузен, Швейцария. Остатки анатомических излишеств вымыл из головы Равелло-акварелиста Рейнский водопад. Равелло часами наблюдал, как падает вода, пенясь вокруг двух торчащих скал, похожих на головки исполинских клиторов, и чувствовал, как все страхи и тревоги, одолевавшие его последнее время, уплывают через дырки в голове. Небо прояснилось, и взошла ледяная луна. Из акварели Равеллы выветривалось сладострастие. Они стали холодными, как одиночество. Он снова изображал человека в пейзаже. Может быть, самого себя, в свободном одеянии и спокойной позе. Всего лишь условная фигура, с которой мог отождествить себя зритель. И, отождествив, раздвоиться, наблюдая пейзаж изнутри него и извне, наблюдая самого себя в пейзаже, отстраненно и странно. Это был странник, который пришел неизвестно откуда и уйдет неизвестно куда, бросив на картину лишь мимолетный взгляд. Равелла бесстрастно фиксировал эти мгновения, и от его акварели веяло космической обреченностью вечности. Картины перестали продаваться. «Мгновение и вечность – это одно и то же», – говорил Сольо философ, с которым Равелла снова встретился в Нойхаузене. «Остановить мгновение – значит впасть в вечность. А вот оргазм имеет не нулевую и конечную протяженность. Подъем, кульминация и обрыв, или пологий склон по ту сторону пика. Так же устроена и жизнь человека. Это требует времени». Но как раз времени-то и нет в мгновении, времени нет в вечности. Буддисты правы, когда рекомендуют заранее освобождаться от желаний. И гурии – вечные девственницы, так что никакого секса не предполагается. И ангелы – бесполы. «А Бог?» – спрашивал Равелла, остановив руку с кистью и размышляя, нужно ли на картине изображать дальний план, если теперь нет тумана, скрывающего эту даль. Ему не хотелось рисовать даль, и горизонт проходил под ногами странника, остановившегося на мгновение в своем вечном пути. Получалось слишком большое небо, слишком пустое. Но Равелле казалось, что в этом и заключается суть его нового взгляда на Вселенную. Вселенная прозрела, правда, смотрела она куда-то вдаль, сквозь Равеллу, по-прежнему не видя его. «В том-то и дело», — говорил Сольо, взбалтывая по кругу бокал с ханфблюте и пытаясь ощутить конопляный аромат. Пожимая плечами, он делал добрый глоток пива и продолжал. «Было бы оскорбительно и кощунственно называть Бога бесполым, ведь он творец сущего, он родил Вселенную». Но не как женщина рожает, а в ветхозаветном смысле, как Авраам родил Исаака. Недаром его всегда изображают с бородой, а у женщин бороды не бывает. И значит, Бог мужчина, у него должен быть фаллос. Окно 9. Лаго ди Паскьяво, округ Бернина, Граубюнден, Швейцария. По дороге в Италию Равелла-акварелист остановился у озера Паскьяво в швейцарских Альпах. Он поднялся в гору, достал этюдник и прилег отдохнуть. Взгляд его скользил по стеклянно-зеленой водной глади, по зелено-желтым склонам гор на другой стороне озера, по дымящимся белым облакам в небе, пока не остановился на далекой вертикали церкви Сан-Ромерио, похожий на эрегированный детский пенис. Равелле приснился сон. Двое поднялись по тропе, разбудили Равеллу и заявили, что им нужен третий, и они выбрали Равеллу. Но для этого он должен разобраться, наконец, со своей эрекцией. Либо она у него есть, либо нет. От его выбора зависит счастье жизни двух девушек в Италии, смерти одной пожилой дамы в Коринте, а также общее устройство Вселенной и судьба мира. Равелла стал объяснять, что дело это непростое, что он и так прилагает все усилия, чтобы в его акварелях были и жизнь, и смерть, и композиция, и сюжет. Но тут все дело в кисти. Ручка у нее деревянная, правда из хорошего бука, но все равно не передает тончайшее покалывание в кончиках пальцев. Вот если бы пучок волос рос прямо из пальца, а лучше всего из запястья, потому что художник пишет запястьем. У кого твердое и гибкое запястье, тот хороший акварелист. У кого слабое и несвободное, плохой. Да и запястье всего лишь инструмент, хотя и живой. В действительности художник пишет дыханием. Не тем, что в груди, а тем, что в голове. Дыхание должно быть не просто глубоким, как горные озера, и чистым, как воздух в горах. Оно должно резонировать с тем, что рисуешь, и ритмически отождествляться с изображением. Гость в красном одеянии наклонил голову. Равелло продолжил. Но откуда возьмется дыхание, если член сморщенный и слабый? На самом деле художник рисует фаллосом, потому что он им дышит. Художник – это творец. А чем создавалась Вселенная? Кисточкой? Пальцем? Запястьем? Это всего лишь заменители основного орудия. Не спорю, полезные и даже необходимые в периоды вынужденного воздержания. Но Вселенная от них не рождается. И уж коли создан по образу и подобию, приходится плодить и размножать свои акварели и делать это, как заповедано. Гость в желтом одеянии слегка отвернулся и, приподняв лицо, вглядывался в снежные вершины Ретийских Альп. Равелло продолжал. А с другой стороны, основное орудие – это, конечно, средоточие творческой энергии. Но вопрос в том, как ее оттуда извлечь для цели несколько отличных от прямого назначения. Если творчество – это сублимация – то, может быть, мудрость в самом деле приходит вместе с импотенцией. Равелло замолчал, и гости, пожав плечами, ушли. Окно 10. Улица Мешков, Кастелло, 3144, Венеция, Италия. Окончательно вселенную Равелло-акварелиста туман покинул тогда, когда из него возникла Венеция. Туман перестал казаться таинственным, таинственны были предметы, из него выплывающие, как выплывает изогнутый нос гондолы из-за острого угла здания, как выплыла из тумана Кончетта. Ее линии были столь же изогнуты, а взгляд остроуголен. В маленькой квартирке на улице Мешков Равелло рассказывал свой сон в горах над Лаго ди Паскьяво. Кончетта отнеслась к рассказу неожиданно серьезно, даже застегнула верхнюю пуговицу блузки, чтобы не отвлекать Равелло от основной темы. Потом встала на колени перед иконой Девы Марии и что-то долго шептала, тихо и неразборчиво. Получив благословение, она заставила Равелло достать свои краски и бумагу, сняла с него штаны, измазала краской его член и придвинула чистый лист бумаги. Эти рисунки Равелло-акварелист считал дурацкой мазнёй, но радовался тому, что взгляд его наконец успокоился, а член поднялся. Кончетта была иного мнения. Она сохранила рисунки, и много позже, когда пенис арт вошел в моду, а след Равелло растаял в тумане Большого канала, продала их с большой выгодой во время Венецианской биеннале. Квартирка, которую снял Равелло, располагалась на втором этаже старого трехэтажного здания и выходила окнами во внутренний дворик с зелено-желтым газоном, пожалуй, самый большой в районе Кастелло. Каждое утро Равелло подходил к окну и глядел на этот дворик сквозь темную листву огромного дерева. Он тосковал по карентийским просторам. Потом шел завтракать в таверну Альберта, где в окружении винных бутылок всевозможных форм и размеров меланхолично рассматривал гравюры с видами Венеции. Десятое окно – одна из самых лаконичных акварелей Равелло-акварелиста. По зелено-желтому небу стремительно несутся белые с черным облака – похоже одновременно на хищных птиц и на Венецианские острова, а под ними перекрещивающиеся молнии, похожие одновременно на недописанную свастику и на Венецианские каналы. Когда через несколько лет Равелло получил письмо от Кончетты, в котором она сообщала, что у нее все хорошо, родила ребенка и вышла замуж за богатого импотента, он приписал на обороте картины. Ну, а все остальное Джорджоне нарисовал еще 500 лет назад. К чему повторяться? Окно 11. Зал 15. Галерея Уффици. Флоренция, Италия. Во Флоренции Равелло аквареллист увидел пенис на лбу. Каждое утро он шел в галерею Уффици, чтобы постоять перед поклонением волхвов. Потом прогуливался по набережной Арно и размышлял над увиденным. Картина притягивала своей незаконченностью. Другие замечали необычность композиции, восхищались прорисовкой людей и лошадей, удивлялись выражению лиц и выразительности жестов. Но все это есть в других картинах Леонардо, тем более в его рисунках. Равеллу больше удивляла явная избыточность тел, голов, рук. Они переплетались, сливались, толкались, мешали друг другу. Как будто он видит несколько картин, просвечивающих друг сквозь друга, как разные временные слои в памяти человека. Этим человеком, конечно, был сам Леонардо. Хронология его жизни раскручивалась в пространственную спираль от младенца в центре до старика слева. Их правые руки одинаково согнуты, а ладони на одном расстоянии от вертикальной оси картины. Только младенец показывает пальцем вверх, а старик как будто хочет его прихлопнуть каким-то предметом, не то колокольчиком, не то печатью. Но можно ли помнить себя младенцем? Из записной книжки Леонардо. «Когда я лежал еще в колыбели, прилетел ко мне коршун, открыл мне своим хвостом рот и много раз толкнулся хвостом в мои губы». На члене как коннотации хвоста Фрейд строит целую теорию, смешивая материнскую грудь, безотцовщину раннего детства, гомосексуализм юности и фаллос египетской покровительницы материнства, богини Мут, с головой коршуна. Равелло шел к Благовещению в том же 15-м зале и глядел на крылья коршуна за спиной архангела Гавриила, чувствуя, как пульсируют пластмассовые кружки на голове. Равелло не первый, кто разглядел автопортрет Леонардо в юноше справа, что отвернулся от всех и посылает взгляд за пределы видимого. И в человеке, простершем раскрытую ладонь, не то к дереву короб, оно же рожковое и акридное, не то к человеку за деревом, поднявшему указательный палец жестом Иоанна Крестителя, этими акридами питавшегося. Леонардо просит вернуть ему эрекцию, утраченную из-за гомосексуальных связей. Двое мужчин, сочувствуя этой просьбе, нежно прислонились к его спине. Но Равелло не слышал, чтобы кто-нибудь замечал торчащий изо лба Леонардо эрегированный пенис, полуприкрытый дурацким чубчиком на черепе, голым, как мошонка. Очарованный этим множественным во времени и пространстве автопортретом, Равелло заказал в Британском музее копию манускрипта «Кодекс Арундел», который Леонардо собрал из разрозненных листков в последние годы жизни, надеясь найти там ответы. Но кроме записей по физике и оптике, механике, геометрии и архитектуре, увидел лишь длинный список синонимов слова «пенис». В 11-м окне пустынно, как в синей пустыне. Только три дерева, совсем не похожие на дерево короб, гремят круглыми, как монеты, листьями. Окно 12. Земляной вал около крепости Альборноз, Урбино, Италия. Леонардо не отпускал Равелло аквареллиста и позже, когда тот перебрался в Урбино и преподавал в местном университете историю искусств. Рисунки и картины Леонардо Равелли не нравились. Как чистый акварелист, он вообще презрительно относился к рисунку. А картины Леонардо воспринимал как такие же рисунки, только раскрашенные, пусть даже по сравнению с предшественниками, с размытыми линиями и смягченным цветом. К тому же масло было для Равелла мертво, и масляная живопись казалась оксимуроном. В масле не было воды, которую Равелла считал самым живым веществом во Вселенной. Воду и воздух, которым была бумага, и которым не мог стать слишком вещественный холст. От совокупления воды и воздуха рождается туман, а из него все живое, от камней до человека. Разумеется, так думал Равелла художник, понимавший и любивший только то, что делал сам. Как зритель и преподаватель, он восхищался работами Леонардо, но все же особенно незаконченное. Равелле казалось, что законченное – это конченное, конечное, то есть умершее, неживое. Именно в незаконченных работах с особой силой проявлялся тот холодный расчет, которым Леонардо, как анатомическим скальпелем, вскрывал живую ткань мира, обнажая загадки и тайны. Но лишь для того, чтобы столь же безжалостно скрыть их, превратив в космические загадки и божественные тайны. И самую большую тайну он сотворил из мужского члена, рисуя его во множестве раз, во всех видах, а, кстати, женских гениталий всего два раза. И оставил такую запись. Это создание часто имеет собственную жизнь и свой разум, отдельный от разума самого человека. Нету ли мысль изображает пенис на лбу из поклонений волхвов? Или то, что главный сексуальный орган находится в голове? Или тождество творческого и полового акта? «Да он просто не закончил картину», – доносится с соседней лавочки голос солио-философа. Они сидят на земляном валу около крепости Альбарнос, глядя, как стены и купола Палаццо Дукале соперничают с пологой горой, закрывающей горизонт. Они сидят порознь, потому что поссорились из-за кончетты, которую Солио походи назвал шлюшкой, как все венецианки. «Таких непонятных пятен и линий на картине полно», продолжает Солио после хорошего глотка Моретти. «Если бы Леонардо не уехал в Милан, он записал бы твой пенис, кстати, добавив побольше волос на черепушку. Ты рассуждаешь не как философ, а как пьяница», – огрызается Равелла. «Кто не так давно доказывал мне, что у Бога есть фаллос?» «А разве я говорил, что он должен быть на лбу?» Солью обижается, делает еще глоток пива. «А как философ скажу, в мире только одна тайна – почему он существует? А все остальное от неудовлетворенности желаний». Окно 13. Университет Карло Бо, Урбино, Италия. Равелле акварелисту приснилось, что вместо него лекцию по истории искусств читает солио-философ, то и дело прикладываясь к пивной бутылке. Он рассказывает о пепельной луне. Леонардо в кодекс Лейцестер объяснил, что неосвещенная часть Луны бывает видна вблизи новолуния из-за того, что свет Солнца отражается дважды, сначала от Земли, потом от Луны. Свет по-разному отражается от облаков, океанов и материков, у них разная альбедо, и по изменению пепельного света Луны можно изучать географию Земли. То же самое происходит, когда вы смотрите в зеркало. Свет отражается от предмета, летит к зеркалу и вторично отражается и попадает в ваш глаз. Так и художник ловит свет, отраженный предметом, и вторично отражает его в картину движением кисти. Для зрителя картина еще одно зеркало, в котором он видит третье отражение. Но процесс не останавливается на числе 3, а устремляется в бесконечность. На этом построено известное гадание на жениха. Два зеркала ставят друг против друга, и возникает бесконечный коридор, из которого жених и появляется. Это бывает страшно, и руководство по гадательной магии строго рекомендует убирать зеркала сразу, как только из бесконечной глубины зазеркалья появляется кто-то или что-то. Люди из некоего всемирного фонда зеркала священных текстов и картин развлекались тем, что представляли зеркало к знаменитым картинам и смотрели, что получится. В картинах Леонардо получалось изображение ветхозаветного Яхве и прочие сакральные образы, в том числе непристойные. Пока еще не додумались представлять два зеркала друг против друга. Но именно это и происходит, когда кисть касается бумаги или холста. Встреча двух зеркал, художника и картины. Леонардо убирает кисть. Картина не закончена. Но это не помогает, потому что картина не обычное зеркало, она хранит в себе все отражения. Художника давно убрала смерть, а бесконечный коридор остался. Теперь в него смотрит зритель. Когда ученым и шарлатанам надоест код да Винчи, они возьмут другую картину, другого художника и увидят внутри еще один слой, потом еще новый бесконечный коридор. Географию мира можно изучать по изменению пепельного света картин, но для этого достаточно двух отражений. Зачем нужны остальные? Может быть, для того человек и создан? Ни камень, ни дерево – это все география. А именно по образу и подобию сотворено существо, которое само может творить. И когда эти два творения встречаются лицом к лицу, из бесконечного коридора является Бог. Или это Он сам всматривается с другой стороны зазеркалья и ждет появления человека? Равелло проснулся от полюции, чего не было с юности, и, глядя в зеркало в изножье кровати, увидел свой пепельный пенис, закрывший половину лба. Окно 14. Помпеи, Италия. Когда философско-исторические изыскания окончательно опротивили Равелло акварелисту, он отправился в Неаполь. Залив сверкал солнцем, а в городе было шумно, многолюдно и жарко. Женщины здесь коптились, как бамбергское пиво, а их вульвы благоухали, как альпийская роза. Равелло перебрался за город и поселился рядом с Помпеями. Перед рассветом, пока туристы еще спали, он прогуливался по пустынно-холодным улицам отрытого из-под пепла города, избегая помпезных площадей, задерживаясь в тени маленьких двориков и заглядывая в тесные комнатки без мебели и утвари, покинутые своими хозяевами 2000 лет назад. То ли из-за того, что у стен не было крыш, то ли из-за того, что стены были голые, город казался бесстыдным, как анонирующий эксгибиционист. Встающее солнце бросало длинные лучи вдоль стен и длинные тени вдоль мостовой. Лучи перемещались, высвечивая одну за другой полустертые фрески. Больше всего таких фресок сохранилось в двухэтажном лупанарии, и чтобы защитить их от палящего солнца, реставраторы навесили крышу. Там Равелло и прятался от жары, переходя из комнаты в комнату, разглядывая неприличные рисунки, присаживаясь на каменные лежанки и пытаясь представить, как все это выглядело до извержения Везувия. В одной из комнаток лежанка была уже занята. Там сидела девушка и тоже разглядывала фрески. Равелло присела рядом. Они поделились друг с другом своими впечатлениями от рисунков, Помпеев и Неаполя, своими взглядами на искусство, своими историями жизни и своими планами на будущее. Девушку звали Карла, и под платьем она не носила нижнего белья. Равелло все больше занимала проблема пепельного света, только не луны, а искусства. Прямая передача казалась ему вульгарной, цвета глупыми, линии чудовищными, а сюжеты извращенными. Задача художника не в том, чтобы передать то, что он видит, а в том, чтобы похоронить это в себе, допуская в картину лишь то, что в нем самом не помещается. В доме у Карлы стояла копия лежанки, на которой они познакомились, только не каменная, а склеенная из дощечек вишневого дерева и покрытая зелено-желтым шелковым покрывалом. Когда они попытались на ней заняться любовью, у Равеллы ничего не получилось. И они вернулись в Помпеи, на холодный камень, на голый камень пепельного цвета. Холодный камень источал древний эрос, как иконы мира. Письмо Карлы, полученное Равеллой уже в Черногории, было копией письма Кончетты, за тем исключением, что муж Карлы не был импотентом, но зато быстро умер. Окно 15. Коламбака. Метеоры. Трикола. Фессалия. Греция. Путь Равелла-акварелиста из Германии в Северную, а потом Южную Италию проходил не столько в пространстве, сколько во времени, вспять. Он наметил дальнейший маршрут через Грецию в Египет и для начала переехал в Коламбаку, подножие Метеор, на западной окраине Фессалийской долины. Когда прибыл еще один кодекс Арундел, Равелла подумал, что это дубликат, полученного ранее, пока не увидел греческий текст. К тому времени он узнал о Леонардо да Винчи, как раньше о теле своей фрайбургской жены так много, что тот перестал его интересовать. Только происхождение матери Леонардо скрывалось в тайне, скрывалось в тумане. Евреи считали, что она была еврейкой, армяне – армянкой, а русские – русской. «Неужели Леонардо был греком?» – удивился Равелла. Но все объяснилось проще. Название «Кодекс Арундел» означает не только текст Леонардо, но собрание многих манускриптов из коллекции графа Арундела, приобретенной Британским музеем. Текст Леонардо имел номер 263, а этот, ошибочно посланный, 520. Он был написан в XIV веке Каллистом Меленикиотом и назывался «Исихарское утешение». Скалы Метеор похожи на гигантские вертикально стоящие тубы, из которых выдавили по капле алой краски, и она приняла форму игрушечных монастырей. «Бог бросил краски и ушел», — думал Равелла. «Мир не закончен». «А мы, подмастерья», — продолжил Солио-философ, — «пытаемся дописать картину. Ты знаешь, что это такое? Великий замысел, ты знаешь, что это такое? Великий замысел и ремесленное завершение». Хотя Каллист, похоже, думал иначе. Он пытался увидеть Бога и понять его замысел. Точнее, не понять, а узреть, как он говорил, безочестно. И для этого нужно было сидеть, упершись подбородком в грудь, и разглядывать свой собственный пуп – обычная мистическая практика, на Востоке очень распространенная. Чуть ниже пупа сосредоточено то, что мы называем душой. Само слово «бог» Каллист производит, следуя античной традиции, от слова «созерцать». «Когда я созерцаю свою душу, у меня начинается эрекция, и мне не до Бога». Равелле казалось, что его тело – тоже маленький тюбик, из которого выдавили красную от жары голову. Он не понимал, как можно увидеть Бога. Неисповедимы пути к Господу, Солио медленно подтягивал македонскую вергину. «Странно, что ты хочешь понять. Это время философа. А ты художник, ты должен просто видеть. И, кстати, почему ты видишь в этих скалах тюбы с каплями краски, а не фалосы с каплями спермы?» Равелле вдруг расхотелось путешествовать вспять по времени. «Это время слишком велико для меня», — думал Равелла. «Мое время маленькое и свернуто в кольцо. Время тонда. И внутри круглое окно». Что там говорил Каллист? «Душа любит взирать на свою причину и становится ногой и возвращается на север». Окно 16. Круя. Гора Сарис-Алтики. Албания. В албанском городе Круя, на вершине горы Сарис-Алтики, Равелле-акварелисту приснился сон. Он бежал по улицам города, то вверх, то вниз, пытаясь выйти из сектора обстрела. Длинная юбка все время путалась в ногах, а головной платок сползал на глаза. «Неужели я женщина?» – подумал Равелла и решил проверить. Он спрятался в зарослях маквиса и спустил шальвары. Члена и мошонки определенно не было. Равелла присел на корточки, автоматическим движением достал из кармана фартука зеркальце и установил его между ног. Он видит странным образом видение невидимого и безвидный вид. Снова донесся голос Солио. Он видит, что не видит, и его ум останавливается. Равелла осторожно выглянул из-за куста. Солио-философ стоял на верхней площадке минарета, держа мегафон двумя руками, как станковый пулемет, и, поводя им налево и направо, продолжал кричать. Ум от природы прост, но он раздробляется на то, что созерцает. Только истина может освободить его. Каллиста цитирует, успокоился Равелла и вернулся к делу. Уже запустив два пальца во влагалище, он почувствовал чей-то взгляд. Это был мальчик, наблюдавший за Равеллой из окна соседнего дома. На крутом склоне горы окно второго этажа оказалось точно на уровне зарослей, в которых прятался Равелла. «Слово является препятствием», — продолжал Солио. «Успевшие в молчании прекращают пользование словом, а вместе с разговором стараются избегать и самого мышления, ведь всякий смысл бывает после мысли». Равелла поспешно поднял штаны, оправил юбку и пошел по улице, опустив голову и искоса следя за минаретом. Там Солио боролся с двумя служителями мечети, пытавшимися отобрать у него мегафон. Равелла проснулся среди ночи, вытер с лица холодный пот и подошел к окну. Все было залито лунным светом, одновременно ледяным и удушающе жарким. Глаза видели холод, а все остальное тело чувствовало жару. «Вопреки общепринятому мнению, не бывает холодных красок», — заявил утром Солио-философ после первой кружки темного корча. «Как акварелист ты знаешь, все краски теплые, разве что одни погорячее других. Пустота и белизна бумаги – вот где холод. Люди ошибаются. Космический мрак – это не очень темно и холодно, а очень светло и холодно. Пресветлый мрак». «Каллист говорил о божественном мраке, а вовсе не о космическом», – возразил Равелла. «Но ты не веришь в Бога. Что тебе этот византийский монах?» Солио надолго замолчал. «В детстве я жил в маленьком городке, в доме рядом с мечетью. И я мечтал стать муэдзином, 5 раз в день подниматься на минарет и созывать людей на молитву, получать за это деньги и ни о чем не беспокоиться. Потом я вырос, занялся философией и стал пить пиво». Окно 17. Открытая веранда ресторана «Джезера», Скадарское озеро, Черногория. На берегу Скадарского озера в Черногории Равелла-акварелист вспомнил белое озеро в Каринте. Небо стекало в воду, вода стекала на землю, шел дождь, светило солнце. Солио-философ молчал, склонившись над тарелкой, всецело поглощенный удалением костей из зеркального карпа. Он даже не процитировал Лао Цзы, говорившего, что художество – подобно приготовлению блюда из мелкой рыбы. Не то требует такой же осторожности и терпения, не то, напротив, ничего не требует, кроме безмятежности, потому что в уху рыбешку бросают непотрошенной и нечищенной. Но сначала Равелла вспомнил Карлу, от которой только что получил письмо. «Кто зачал ей ребенка?» – думал он. «Я или богатый муж?» То, что муж умер, казалось, сделало его непричастным, но и даты не совпадали, разве что Карла переносила плод. Равелле представились пепельные камни Лупанария, пропитанные древней помпейской спермой. По утрам они были влажными от росы. От росы? И блестели на солнце. Или это блещет на солнце воды Скадарского озера? Потом Равелла вспомнил Кончетту. Ее муж-импотент точно был ни при чем. «Я даже не знаю, кого нарисовал своим членом», — думал Равелла. «Девочку или мальчика? Она не писала об этом. Может быть, я тоже не причастен?» Кончетта идет по узкой улочке Венеции. Ее обнимает туман, который поднимается из одного канала, чтобы перевалить через улицу и опуститься в другой канал. Так переваливается туман с холма на холм на той стороне Скадарского озера. Но это два разных тумана. Туман Венеции подобен маске, скрывающей вожделение, а Скадарский туман невинен, как дитя. Равелла вспомнил Шварцвальд, Фрайбург, белую царапину к востоку от ануса и красную родинку к западу от припуциума клитора, между которыми был путь, как от Фрайбурга до Бамберга. На ощупь проходил этот путь слепой музыкант. Какую мелодию извлекает он своими чуткими пальцами? Солио-философ наконец поперхнулся рыбьей костью и, откашлявшись, изрек. «Все проходит, как не было написано на кольце царя Соломона, если, конечно, все проходит не имя Бога». Прополоскав горло хорошим глотком регента, Солио добавил. «Женщины – это вечные константы, которым вечно примиряется вечно переменная сущность мужчины». «Кто такой Солио-философ?» – впервые задался вопросом Равелла. Тот между тем продолжал. «В анкете на получение небесной визы, где-то между целью визита и продолжительность пребывания, наверняка есть пункт. Перечислите женщин, внутри которых вы побывали за последнюю вечность». «Мальчик Муэдзин?» Окно 18. Монастырь Морача. Монастырь Острог. Черногория. «Я не хочу больше рисовать», — заявил Равелла акварелист, осторожно ступая по дощатому настилу и глядя вниз, как выбегают пенящиеся воды реки Морача и бьются об огромную каменную глыбу, отколовшуюся от старого моста и непонятно как оказавшуюся метрах 50 ниже по течению. Солио-философ, оставшись там, где обрывались шаткие деревянные перила, глядел в противоположную сторону, где сверху из-под монастыря срывался водопад Свидекора. «Тогда тебе одна дорога, в монахи». «Но знаешь, чем монах отличается от художника?» Солио выудил из кармана бутылку «Ник Голд» и отпил. «Художник не пропускает ни одной юбки, особенно если он слишком стар для этого», — добавил Солио, когда Равелла подумал, что слишком стар для этого. «Оба они не свободны, но один подчинился Богу, а другой с ним соперничает. А при чем здесь юбки?» «К слову пришлось. Слово «юбка» по-итальянски «соттана» означает еще и «сутану». А началось все с коричневой тоги, которую носили проститутки Древнего Рима. И у них эту одежду и позаимствовали кающиеся монахи. Ты перестанешь быть художником не тогда, когда бросишь кисть, а когда завяжешь узлом свой пенис». «Вряд ли это возможно, он у меня не такой длинный». «Я говорю о пенисе вот тут», — Солио сердито постучал пальцем по лбу. «Ты слишком много говоришь, и у меня нет никакой ревности к Богу». Солио допил пиво и аккуратно поставил бутылку на доску. «Говорить — моя профессия, та же, как твоя, молчать». «Ты знаешь, почему твоя акварель нагоняет тоску?» — продолжил Солио разговор позже, когда они поднимались по дороге к монастырю Острог. И сам же ответил. «Потому что ты прикован к реальности, но ты ее не любишь. Ты рисуешь цепи, которыми прикован. Как вот этот монастырь, прикованный к скале, как Прометей. Скажи, Равелла, что ты украл у богов?» «Не знаю, что я украл», — отвечал Равелла, «но, похоже, мой орел — это ты». «Очень смешно». Солио остановился, чтобы сделать из полулитровой банки глоток темного никшича. «А я тебе скажу, ты украл любовь и подарил ее женщинам». Только она у тебя не может сосредоточиться ни на чем, ни на ком. Ты не любил ни одну женщину. Ты любишь их всех скопом. Да не любишь ты никого, ничего, кроме своего фаллоса, которым размахиваешь как кистью. Да пошел ты, озлился Равелла, но пошел сам, оставив запыхавшегося философа внизу. Монастырь навис над ним белоснежной могильной плитой, действительно, будто прикованный к красной щели в горах, похожей на вульву. Окно 19. Котор. Черногория. Равелле-акварелисту снилось, что он дошел до окраины Котора. Вот городская стена, вот стена дома, на которую он опирается правой рукой, а над головой почему-то горизонтально висит тяжелая деревянная лестница. Слева на веревке, натянутой между фонарным столбом и каменной стеной, из которой непонятным образом растут какие-то зеленые кустики, сушится белье, старательно развешенное так, чтобы цвета плавно переходили от белого к розовому и дальше к синему. Наверху за стеной трехэтажная башня дома 507 с двумя симметричными водосточными трубами. Справа новая, светло-серая, а слева старая, ржавая. Впереди 11 каменных ступенек поднимаются к черной двери дома 509. Ступени разбиты, зато справа есть железные перила. Она выглядывает из окна второго этажа, потом исчезает, потом дверь открывается, и она помогает Равелле войти в дом. На ней короткая светло-серая юбка и такая же майка, только в синюю полоску. Она босиком. На втором этаже есть окно, в котором за красными черепичными крышами виден кусочек Которской бухты и гораздо лучше другой ее берег. Она усаживает Равеллу в кресло, садится на стол, поднимает юбку и раздвигает ноги. Равелла надевает очки. Ее нижние розовые губы раздвигаются в улыбке. Ее нижний красный рот раскрывается, внутри него темнота. Равелла видит, как дрожит кусочек плоти, похожий на язычок, и, следя за его артикуляцией, которая становится все точнее, видит звуки, видит, как они складываются в слова, но смысл ускользает. «Вам плохо?» Наконец понимает он и открывает глаза. Она присела перед ним на корточки. Он видит ее белые трусики. Значит, он тоже сидит. Равелла чувствует спиной грубый камень стены. «Вам помочь?» Она берет его за руку и поднимается. Равелла смотрит вверх. Над его головой почему-то горизонтально висит тяжелая деревянная лестница. Он тоже поднимается. «Спасибо, все в порядке. Вы уверены?» «Не беспокойтесь, просто голова закружилась. Уже прошло». Она уходит, но оборачивается на последней 11-й ступеньке. Равелла машет рукой. «Все нормально». И она скрывается за черной дверью. Равелла медленно возвращается к часовой башне на площади Оружия, где в кафе «Сан-Джованни» в честь Иоанна Крестителя ожидает Солио-философ. «Видишь около башни пирамидальную колонну», — говорит Солио, приканчивая вторую кружку славянского лашка. «Это средневековый позорный столб. Но около него стояли не преступники, а те, кто нарушил негласные моральные правила. Например, художник, бросивший кисть и друга. В 19-м окне изображено дерево с 11 ветвями. Крутая скала справа, и под ней нервный контур странствующего монаха в коричневой рясе. Окно 20. Отель Каменхоф, Вайссензее, Верхняя Каринтия, Австрия. В маленьком семейном отеле Каменхоф на Вайссензее комнаты и апартаменты имели не номера, а имена, имена цветов. Квартирка Равеллы и Солио называлась «Нарцисс», а ее – «Лилия». Ее звали Леони, и ее глаза были по-прежнему, как у птицы, взмахнувшей крыльями. «Если верить врачам, это мое последнее лето», – сказала она и жестом попросила подлить ей темный морчил из хирта. Поэтому я тебя разыскала и позвала сюда. Ты единственный, кого я лишила девственности. Ее сухая рука держала кружку с пивом так, как когда-то держала фалос Равеллы. Теперь ты должен лишить меня моей боли. Она мне надоела, и я хочу умереть не от нее. Лони, что ты хочешь этим сказать? Равелле вдруг стало холодно. Не бойся, дурачок, сказала она насмешливо. Ты тогда боялся, продолжила мечтательно. Ты должен всего-навсего меня трахнуть, закончила решительно. Если не побрезгуешь, добавила без выражения. Она закрыла глаза, и ее лицо стало похоже на лицо хищной птицы под крылом темно-стальных волос, крылом коршуна. Если существует красота старости, подумал Равелла, то она должна быть вот такой, лишенной всякой благообразности, иными словами, старческого инфантилизма. 5 пластмассовых кружков на голове запульсировали, и он почувствовал эрекцию. «Каменхоф можно прочесть, как «прибывали ко двору», — говорил Солио, когда они шли по узкой тропинке вдоль кромки воды, или как «двор муз» от римских камен, поющих нимф источников, наделенных даром пророчества. Вряд ли она выбрала этот отель случайно. Что ты будешь делать? Из багрового тумана 20-го окна выплывает бесформенная желтая фигура, сжимающая в руках ярко-красный фаллический посох. У нее нет лица, и даже непонятно, мужчина это или женщина, Равелла или Леони. «Впервые встречаю женщину, разбирающуюся в пиве», — говорил Солио, развалившись в кресле на балконе их нарцисса. «Этот Херсер Морчил — настоящий деликатес. Кстати, название не от слова ли «морчил»?» Сморчок. Из багрового тумана выплывает и дерево без листьев, с зеленым стволом. Взгляд Равелла двигался вниз, от сложенных крыльев глаз, мимо закрытых глаз богомола, по светлой линии Альба, пока не уперся в темно-стальной треугольник, пока простыней не укрыли тело. Значит, она сама вас об этом просила. Не спросил, а констатировал полицейский. Но это я должен забрать с собой. Он положил записку в папку. Я расплатился с хозяевами отеля, сказал Солио. Мы можем ехать. Долгое время, что шоссе тянулось вдоль берега, Равелла ждал, не появится ли белый туман над водой. Небо было ясным, солнце сверкало, тумана не было. Окно 21. Дом над обрывом. Долина Мальтаталь. Верхняя Каринтия. Австрия. Равелле-акварелисту снился шум водопада. Он проснулся, чтобы написать последнее, 21-е окно. Белые души в зелено-желтом тумане. Душа слева, отвернувшись от всех, сидит на камне, опустив голову. Душа справа, отвернувшись от всех, уходит. Вторая душа слева хочет что-то сказать, но у нее нет рта. Вторая душа справа хочет что-то увидеть, но у нее нет глаз. «Круг замкнулся», — сказал Солио философ. «По всем законам жанра ты должен умереть, здесь и теперь». «Круг замкнулся», — думал Равелла, когда, проснувшись утром, увидел темно-серый туман, светло-серые горы и черные деревья, которые на самом деле были черными. Дырки в его голове больше не пропускали краски земли и неба. «Женщины тебя любили не из-за тебя самого, а по другой причине», — говорил Солио. «Как писал Каллист Мелиникиот, к зеркалу подходит из-за отражаемого в нем или показуемого им. Если ты не видишь краски, то это не потому, что их нет, а потому, что частично тебя уже нет». Это был коршун. «Он клевал ступни моих ног», — вспомнил Равелла рассказ Кафки. Он взлетел, запрокинулся весь далеко назад для пущего размаха и затем, точно копьеметатель, глубоко вонзил свой клюв мне в рот. Ночью Равелла выглянул в окно, чтобы увидеть, как над водопадом, повернувшись лицом к луне, безнадежно мастурбирует солевый философ. Дом был старый и темный. Новые владельцы превратили его в охотничий домик и пускали гостей за небольшую плату. Они починили крышу. Однажды Солью спустился вниз, в Флюглхоф, чтобы купить пиво, и не вернулся. Равелла ждал приближения зелено-желтой лихорадки, но ее все не было. А потом ему сообщили, что Солью философ умер от сердечного приступа, и тело его лежит в городском морге Мальты. Странно, что у философов тоже бывают сердечные приступы, думал Равелла акварелист. Он взялся сопровождать гроб и отправился в путь. На ту сторону высокого Тауэрна, мимо Кёнигсзее, мимо гор Берхтесгадена, до самого Бамберга. Каллист Миленикиот писал: «Переход в стояние и покой в себе есть конечная цель и равным образом успокоение для твари». Но Равелла акварелист по-прежнему не понимал, что такое покой эрекции в сером мире.